Я когда-то читал курс истории древнегреческой философии, и, к несчастью, там познакомился чуть-чуть и с мыслями Гераклита. А он говорил, что даже в одну реку и то нельзя дважды войти. Тем более каждый человек через мгновение становится уже не тем. И поэтому сегодня я – это не я. Вот в чем дело-то. И уже будет вам отвечать на вопросы, конечно, не тот Алексей Ильич Осипов, который когда-то что-то встречался, а совсем другой. Вот эту ошибку я и хотел сейчас исправить. Но пока, поскольку вопросов я не вижу, и, по-видимому, они где-то находятся за семью замками, поскольку, как и положено быть, всем прекрасным тайнам человеческим, то мне бы хотелось несколько слов сказать, слов принципиального характера, по одному из вопросов, который мне задавали неоднократно и который часто встречается, я бы сказал, в самых различных аудиториях. Речь идет, я ее сформулирую, проблему в общем, это христианство и другие религии. Тема сама по себе очень интересная, и о ней бы просто надо было специально поговорить. Вот. Сегодня я хочу только указать те пути, на которых, мне кажется, можно найти реальный ответ на этот вопрос, на вопрос соотношения христианства с другими религиями. Точнее, как можем мы с христианской точки зрения оценить иные религии? Пока я просто, еще раз повторяю, скажу только общие фразы, но, как мне кажется, они необходимы в качестве той преамбулы, без которой невозможно подойти к правильному рассмотрению этой проблемы. Дело вот в чем, что, во-первых, есть два метода рассмотрения этого вопроса. Два. Один из этих методов – сравнительный анализ. Он требует хорошего знания тех религий, которые мы будем сравнивать. Если этим будет заниматься христианин, прежде всего, он должен хорошо знать свою религию. Вопрос серьезный – знать свою религию, знать свою веру, знать основы духовной жизни. Кстати, то, на что меньше всего обращается внимание. Я вам говорю это по опыту обучения в духовной академии. Знание вот этих двух вещей в высшей степени важно, поскольку они только могут быть хорошей основой для соответствующего взора и на другие религии. Но этот путь, как вы видите, непростой. Если бы он требовал изучения только христианства, тогда было бы еще, так сказать, не только просто, но и полезно. Уж не говорю интересно. Но он требует еще и достаточно хорошего изучения той, другой религии, на которую мы хотим посмотреть. Но поскольку даже мировых религий, и то несколько, а если взять не только мировые религии, а наиболее распространенные религии, то этот круг расширяется. И вы понимаете, сколько придется уделить времени на то, чтобы в конечном счете сделать, ну, я бы сказал, достаточно обоснованный вывод. Нужно познакомиться будет с мусульманством, с иудаизмом, с буддизмом, с индуизмом. А если уж мы хотим по существу посмотреть именно на православие как таковое, то нам нужно будет познакомиться с католицизмом, с протестантизмом. А протестантизм сам десятки, чуть ли не сотни разновидностей. Правда, путь непростой. Но им занимались. Есть целые исследования по этому вопросу. Однако он непростой путь. Второй, который гораздо проще и, с моей точки зрения, даже гораздо более эффективный путь. Это даже не путь, а метод. По-моему, когда я впервые встречался с вами, то обратил внимание ваше на следующее, что христианство, в отличие от всех других религий, насколько, так сказать, ну, я знаком и знакомился, имеет объективные, подчеркиваю это слово, объективные аргументы, свидетельствующие о том, что оно возникло не из окружающих религий, своим источником имеет не религиозно-философские предпосылки той эпохи, в которых оно возникло, христианство, не в психологии, если хотите, даже людей того времени, а все основные христианские истины, а точнее сказать, все христианские истины, вам понятно, почему я подчеркиваю христианские, не общерелигиозные, речь идет не о признании Бога, а речь идет, например, о признании Христа как Бога. Итак, все основные христианские истины, которые мы находим в Евангелии и которые уже в последующие века более точно и на языке уже понятийном описаны в истории Церкви, в истории постановления соборов, все эти христианские истины не имеют аналогов из окружающего мира. Все они появились откуда? Если нет источников ниоткуда, ни в религиях, ни в философии, откуда? Это первое. Откуда, если это не иудаизм, если это не греческая религиозная и философская мысль, это не Египет, это не Ассирия? Откуда? Это первый вопрос, который сразу невольно встает. Второй. Но какие истины? Истины такого порядка, над которыми всю христианскую эпоху, то есть это уже 2000 лет, думали, размышляли, из которых строили целые системы, на которых строили свою цивилизацию, свою культуру, свою мысль, свои философские системы, самые могучие умы человечества. То есть истины глубочайшие, неизвестно откуда пришедшие, и в то же время глубочайшие истины. Третье. Кто их дал? Если мы посмотрим на авторов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. То есть мы о всех этих истинах узнали от кого? От непосредственных учеников Христа. Они передали то, они говорят, что от Него слышали. Кто они, эти люди? Если мы откроем Евангелие, это люди самые простые. Причем не только простые по своему социальному положению, по интеллектуальному развитию. Это просто простецы. Уровень их, я бы сказал, интеллекта даже, совсем был невысок. Ну, подумайте только, Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской, саддукейской. Они между собой шепчутся, хлеба-то мы забыли взять. Ну, подумайте только. Говорит он притчу о сеятеле. Они, объясни нам, не понимаем, в чем тут дело. Уж кажется, и проще не может быть. То подходят двое, начинают у него что-то просить. Он говорит, что вы просите? Что? Разреши нам в твоем царстве сесть одному по правую сторону, другому по левую. Но вы подумайте. Правда, мудрецы великие? Какая высота ума? Только руками разведешь. И вдруг именно из этой среды, из этого уровня, ни из какого-нибудь, мы получаем истины, повторяю, те, о которых никто никогда не знал. Причем истины такой глубины потрясающей, что до сих пор люди думают о них, размышляют о них, строят на них и так далее. Академик Раушенбах, теперь уже покойный, написал интереснейшие статьи, например, о догмате Святой Троицы, о согласовании единства и троичности. Я не знаю, ни один философ нашей христианской цивилизации не мог обойти и не обходил Христа и его Евангелие. А образ Христа кем дан? Повторяю еще раз. Кем? Вот этими рыбаками. Причем, как они писали? Обратите внимание. Они что, философствовали? Никакой философии нет. Они просто констатировали то, что слышали. Просто записывали и больше ничего. Как было? Причем честь им и хвала, что они записывали без всяких, я бы сказал, эмоций. Представьте себе, что бы сейчас сделали бы мы, любой из нас. А если взять каких-нибудь, так сказать, деятелей искусства, деятелей кинематографа, как бы они расписали страдания Христа? А там что написано? У Христа стояла мать, ее сестра Мария Клеопова. И перечисляется. И все. Потом вообще о матери ни слова. А уж тут можно какую драматическую картину бы написать. Правда, это потом восполнило католичество. Пьета знаменитая, помните, и прочие всякие вещи. Да, это вопрос другой. Какая простота подхода. Они просто констатировали и больше ничего. Так вот, вы видите, в чем дело. Откуда же тогда эти потрясающие идеи, если выражаться языком философским? Откуда эти факты, если говорить языком религиозным? Откуда? Вот этот факт в целом, о чем он говорит? Да, христианство в своем происхождении не имеет земных корней. Это действительно религия Бога. Только Бог мог открыть эти вещи. Эти простые люди придумать, конечно, не могли. Ясно. Потом эти факты, они совершенно уникальны. Апостол Павел – это действительно уже человек ученый и умный. Это сильный интеллект. Он великолепно выразил эту идею, когда сказал, мы проповедуем Христа, то есть Спасителя, понимаете, Мессию, помазанника. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям, вот вся религия иудейская, соблазн, Мессия и распятый, вы что? Эллинам, всей нашей человеческой мудрости, которая мыслит о том, как спасти человечество, как спасти его, от чего? От болезней, от социальных треволнений, так, от угнетений и так далее. Для всей вот нашей человеческой ментальности Христос распятый, Спаситель распятый, это безумие. Великолепно сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Мы эллины-то, мы. Речь идет не о национальности в данном случае, не о греках. Это относится именно к нам. Вот второй путь. Видите? Два пути. И если бы действительно на этом втором пути мы, проанализировав, по крайней мере, основные христианские истины, а, повторяю, они все уникальны, и увидев, что им действительно нет предшественников. Нет. Есть отдельные моменты, почти по любой истине, которые, знаете ли, ну, как вам сказать, отличаются от христианских истин, как обезьяна от человека. И невольно на это ссылаются. Смотрите, вот же есть подобие. Вот там, видите, Троица. Были же Троицы. И посмотрите, христианское учение о Троице. Повторяю, как только мы вблизи на них посмотрим, не издали, как Чичиков смотрел на Плюшкина, издали, и никак не мог узнать, а мужик, а ли баба, кто там. А когда вблизи посмотрим на эти вещи, увидим, абсолютно ничего общего нет. Просто совершенно это разные вещи. Правда, и здесь есть идея очень интересная. Все эти, вот эти предшествующие христианскому учению, вот эти идеи, которые, кажется, отчасти напоминают, как мне уже кажется, являются ничем иным, как интуитивным неким, интуитивными грезами, интуитивным чувством. Оно очень напоминает, знаете что? То, что мы видим в своей жизни. Девочка, вот такаечка, уже играет в куколку. И нянчит, и чего только делает. Да ни одного мальчишку не заставить этим заниматься. Во веки веку. Он схватит молоток, гвоздь и начнет колотить вам ваш прекрасный шкаф. Вот так. А ей подавай вот это, подавай тряпочки. Все, и будет этим заниматься. А откуда это? Она еще ничего ровным счетом не понимает. Совершенно не понимает. А как точно в природе это заложено. И вот она выражает это в своих, так сказать, движениях, чувствах и так далее. Так вот и здесь. Эти идеи языческие были своего рода вот той куклой, в которую играет девочка. Сравните теперь куклу и ребенка, когда она выйдет замуж. Разница все-таки есть, наверное, я так думаю. Так и здесь, между язычеством и христианством, между теми проблесками идей, которые мы находим там, и христианским учением. Вот так. Итак, видите, два есть метода. Второй гораздо проще. Гораздо проще этот метод. Но, правда, и он тоже требует, конечно, знания и изучения. Я уже сказал, например, учение о Троице там, в языческих религиях и в христианстве. Надо познакомиться, конечно, как они учили об этом. Но скажу вам, когда мы возьмем хотя бы одну истину, другую истину, третью истину, и видим, что нет земных корней, я бы сказал, достаточно вот два, три, четыре примера, чтобы уже тут же, конечно, сказать, да, мы встретились с чем-то уникальным в истории. Да, сам Бог действительно сошел на землю и дал нам то, о чем никто никогда не знал. А если это так, если нет земных корней, если источник небесный, если Бог, следовательно, религия истинная. Вопрос решен. Следовательно, религия истинная, божественная. И тогда уже мы имеем полное право, соответственно, через призму, я бы сказал, этого критерия, можем уже давать соответствующие оценки, оценки всем другим явлениям человеческой жизни, как в области религии, так и в области философии. Вот видите, какие вещи. Но в отношении первого метода я бы сейчас, не раскрывая этого специально, хотел бы сказать, что существуют три подхода к пониманию христианства в среде других религий. Три подхода. Их можно называть по-разному, но это уже вопрос, так сказать, не по существу. Главное, чтобы просто иметь в виду, какие точки зрения существуют. Одна из этих точек зрения просто утверждает, что только христианство является истинной религией, и поэтому все другие религии являются ложными, все. И отсюда делается, я бы сказал, вывод уж очень страшный, как мне кажется. Следовательно, все не христиане, а еще сильнее, все неправославные погибнут. Немножко страшно просто. Такая точка зрения есть? Есть. Правда, вот если вы встретитесь с человеком, который это утверждает, то посмотрите ему на глаза, и вы увидите огонь в них. Я спасусь один, и со мной небольшая кучка. Все прочие погибнут. Страшно становится. Ну, есть такой взгляд. Думаю, что вы, наверное, встречались с ним. Но это немножко страшновато. Есть другой взгляд, прямо противоположный, и, по-моему, столь же неверный. Я бы назвал его теософским взглядом, который утверждает, неважно, какая религия, абсолютно неважно. Во что человек верит, неважно. Кто такой Христос, неважно. И Христос, и Будда, и Мухаммед, и Пифагор, и Заратустра, и Конфуций. В общем-то, все это, ну, может быть, разного порядка, но одного и того же характера личности. Как написал настоятель Кантерберийского собора, некто Хьюлетт, англиканин, он говорит, из трубы вечности вылетают искры разной величины, и перечисляет Моисей, Мухаммед, Гераклит. Но самой большой, самой яркой искрой был Иисус. То есть Иисус Христос рассматривается как просто несколько большая величина, но принципиально ничем не отличающийся от всех прочих основателей религий или, если хотите, религиозно-философских воззрений. И больше ничего. Эта точка зрения, чем она, ну, погрешительна и ошибочна, принципиально не может быть принята, потому что Христос в этой точке зрения не имеет того спасительного значения, о котором говорит христианство. Отрицание Христа, это есть фактически отрицание того, что в конце концов есть истина. Само слово «истина» – это то, что есть. Так вот, отрицание Христа в данном случае – это является просто отрицание самой истины как таковой. Все расплывчато. Каждый думает по-своему. Все религии ведут к одному и тому же. Если хотите, первым и наиболее ярким таким, ну, своего рода проповедником этой идеи явился известный индуистский аскет Рамакришна в XIX веке, который именно это утверждал. Все дороги ведут к единому Богу. И который более того утверждал, что я 12 лет потратил на то, чтобы проверить опытно пути всех религий. И пришел к одному и тому же выводу. Какому? Все они ведут к экстазу. Экстазу. Я вот просто удивляюсь, что же мог Рамакришна проверить, когда индуизм, по крайней мере, в той самой серьезной системе, которой принадлежат, ну, наибольшее количество, я бы сказал, высокоинтеллектуальных индуистов, веданта, она же фактически отрицает Бога как такового. Брахман – это совсем не Бог. Недаром при переводе на русский язык ведийских текстов, переводчики встают в очень трудное положение. Дело в том, что Брахман – это не Бог. Вот в чем дело-то. А Бог или боги которых множество. Я помню, спросил, когда в Индии, сколько у вас богов, наверное, 1000. Мне ответили: ошибаетесь, профессор, у нас 1 000 000 богов. Так вот, а то, что подразумевается у них под Богом, это совершенно совсем не то, когда мы говорим «Бог». Это совсем не то. Боги там – это ступени эволюционного развития личности, и больше ничего. Поэтому человек может стать выше даже богов, как таковых. Так вот, я и говорю, что мог Рамакришна узнать, как он мог опытно пройти христианский путь, не зная совершенно основ христианской жизни как таковой, абсолютно не будучи знаком с опытом подвижнической христианской жизни. Поэтому его заявление о том, что все религии ведут к экстазу, оно, это заявление, справедливо только в одном отношении. Да-да, во всех тех, которые не являются христианством ни по существу, ни подчас и по форме. Итак, этот взгляд, он отрицает Христа. Он отрицает необходимость Христа как такового. Он считает, что основатели религии – это великие учителя, великие посвященные. Есть даже такая книга Шуре «Великие посвященные». Пожалуйста, вам там прямо по полочкам, по ступеням проводится это исследование. В этом глубокая ошибка этой теософской точки зрения. Если есть Бог, значит, есть истина. Она должна быть. Бог не неопределенность какая-то. Бог есть, следует это что-то определенное, и путь должен быть определенный. Он должен быть каким? Богоподобным, ибо подобное действительно познается подобным. Вот так. И есть еще один взгляд или одна точка зрения, которая смотрит иначе, который избегает крайности вот этих двух взглядов и предлагает свое видение этого вопроса. Оно утверждает, что жертва Христа имеет уникальное и всемирное значение. Без Христа невозможно было то полноценное единение с Богом, которое мы называем спасением. Каково оно? Что это значит? Это вопрос совсем другой. Я говорю, что утверждает? Невозможно это полноценное соединение с Богом. Невозможно достижение вот того единства с Богом, достижение того Бога-человечества, к которому призван человек. Без Христа это невозможно. Кстати, вот, конечно, одна из важнейших тем, без которых все те, кто хочет получить какое-то богословское образование, без него просто никакого не получают. Мы можем говорить о многих вещах. Основная тема – в чем сущность жертвы Христовой? Почему она необходима? Что она конкретно дает человеку? Это же важнейшая тема. Это, если хотите, сердцевина христианства. Если мы хотим говорить о сущности христианства, то мы должны сказать именно об этом прежде всего. Потому что центр христианства – Христос, то есть то, что Он сделал. Без знания этого, без понимания этого, ни о каком, конечно, богословском образовании просто, ну, и речь не может идти. Потому что это все равно, что походить по всему зоопарку, увидеть всех блошек, комариков, а слона-то и не приметить. Так вот, эта точка зрения утверждает, что благодаря Христу, человечеству, каждому человеку открылся путь к этому единению. То есть Христос здесь является фундаментом и безусловным условием спасения человека. Как уже осуществляется это спасение, это же вопрос другой. Христианская церковь дает уникальные способы для этого. Вне христианства это гораздо сложнее. Но остается путь. Какой? Но об этом нужно говорить уже просто специально и отдельно. Мне просто хотелось сейчас вам нарисовать вот эту вот картину, чтобы имели вы представление. Просто представление о том, как и где возможно. Как можно смотреть на вот этот важный вопрос. Вопрос, который волнует всегда всех, а особенно сейчас, в наш век плюрализма, этот вопрос особенно актуален. Вот, как мы можем смотреть на соотношение христианства и других религий? Ну, хорошо. Это в качестве просто надо было сказать, правда же, чтобы предварить эти вопросы. То, может быть, на этом я окончу, а потом вы кого-нибудь пригласите, и кто-нибудь вам расскажет о сущности христианства, о том, что означает его жертва, да, что такое спасение, что это такое спасение, правда же? Зачем жертва? Затем, что такие основополагающие... Что-что-что, я здесь... Что вы, я плохо слышу. Вы знаете, чтобы это говорить, то есть я могу сказать в нескольких словах, но дело в том, что если подходить к этому серьезно, то нужно бы дать ссылки, сказать, вот такой святой отец, смотрите, пишет, вот другой, вот третий, вот пятый, вот 25-й. Хорошо, ну, я об этом вопросе скажу кратко, без приведения этих множества мыслей и цитат. Видите, иногда шутят, и эта шутка оказывается чем-то серьезным. Говорят, о чем в христианстве не спроси, человек сразу начинает с Адама. Это просто сущие искушения. Какой вопрос не затронь? И верно же, не начав с Адама, просто ничего не поймешь. Так вот, и здесь то же самое. При всей краткости, на которую, так сказать, я оказался способен, чтобы изложить этот вопрос, не могу обойти, опять-таки, Адама. На что обращаю ваше внимание? Историю грехопадения знаете, все слышали. Тут важно совсем другое. У одного из святых, Исаака Сирина, есть высказывание такое, что человек был сотворен. И это состояние нужно назвать состоянием естественным. Естественно. Каково было это естественное состояние? Он не был подвержен смерти. Это первое. Второе. Он не был подвержен тому, что на богословском языке называется безукоризненными или негреховными, что ли, страстями. То есть у него не было голода, жажды, ощущений холода или жары, боли и так далее. Это тело называется, это тело, материальное тело называется духовным. Вы слышите? Материальное тело называется духовным. То есть оно обладало свойствами духовными. Оно было независимо от окружающей среды. Но это естественное состояние человека обусловлено было чем? Вот тем единством с Богом, в котором он находился. Как вы знаете, грех, который совершили прародители, оказался причиной разъединения человека с Богом. Помните, очень хорошо такая картинка дается. Простым языком, буквально детским. Адам спрятался в раю. Потому что Бог идет и спрашивает, где ты, Адам? Ну, где же Господу Богу было узнать, где Адам? Правда же? Ну, правда, милые какие картинки. Очень здорово. Доступно даже детям. А как они показывают, какую глубокую идею? Разрыв. Разрыв человека с Богом. Вот этот разрыв, расторжение человека с Богом повлекло за собой некоторые важные следствия. Их обычно называют три. Но они все между собой едины. Я вам назову их. Это смертность, это страстность, вот эта неукоризненная, негреховная страстность. Это тленность, то есть полная зависимость от окружающего мира и, если хотите, истление даже нашей самой физической, телесной, я бы сказал, природы. Вот что произошло с человеком. Вот это следствие, вот эта смертность, ленность и страстность, только это следствие, называется очень неудачно в богословском языке, и пришло оно к нам с Запада, пришло еще от блаженного Августина, называется как первородный грех. На самом деле, повреждение – это не есть грех. От того, что человек родился слепой или глухой, это не есть, это не означает, что он грешный. Правда же. Даже он родился, если жадный, это не значит, что он грешный. Это природа такова. Грех только там, где присутствует сознание и воля человека. Сознание и воля. Но названо было первородным грехом. Лучше бы это было назвать каким? Первородным повреждением. Если хотите, всечеловеческим повреждением. Повреждение в самой природе человека. Но, повторяю вам, что если вы будете что-то читать, то вы найдете именно этот термин – первородный грех. Но еще одно следствие произошло. Не просто повредилась природа вот так. Произошло еще нечто и другое. Адам, то есть первые люди, этим грехом внесли в свою душу, если хотите, ну, заразу, разложение, рану, нарывы, повредили эту природу и в плане уже более локальном, который выразился уже в первых же детях. Каин убивает Авеля. Это совсем не является общечеловеческим наследием. Здесь уже начинается, если хотите, в человеке сказывается поврежденность, к которой человек может относиться свободно, с которой может бороться или принять. Каин мог убить, мог не убить. Это уже повреждение не всечеловеческого характера, не природы по существу, а то повреждение, которое лучше было бы назвать родовым повреждением. И в истории дальше человечества мы видим, как в разных семьях, в разных племенах и в разных народах мы видим особые свойства, особые не только в плане интеллектуальном, не просто в плане характера, но видим даже особенности и нравственного характера, умственного характера.